Літературная антологія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Глядя вокруг себя той холодной весной 1866 года, Скарлетт начала понимать, в каком положении находится она сама, да и весь юг. Она может изворачиваться и строить планы. Она может работать, как никогда не работали ее рабы. Она может изощриться, преодолеть все тяготы. Она может, благодаря своему упорству, разрешить проблемы, к которым ее никак не подготовила жизнь. Но сколько бы она ни трудилась, какие бы жертвы она ни приносила и какую бы ни проявляла изобретательность, то немногое, что она сумеет наскрести столь дорогой ценой, могут в любую минуту отобрать. Случись такое, у нее нет никаких прав. Ей не к кому обратиться за возмещением убытков, кроме все тех же идиотских судов, о которых с такой горечью говорил Тони. Военных судов с их произволом. Янки поставили юг на колени и намерены держать его в таком состоянии. Словно исполинская злая рука взяла и все перевернула. И все те, кто когда-то правил на юге, стали теперь куда беззащитнее своих рабов. Поразительные времена наступили в стране. Половина ее населения силой штыка пыталась заставить другую половину признать равноправие негров. Имде следует дать право голоса, и большинству их бывших хозяев в этом праве отказать. Юг следует держать на коленях, и один из способов этого добиться — лишить белых гражданских избирательных прав. Большинство тех, кто сражался за конфедерацию, кто занимал в пору ее существования какой-либо пост или оказывал ей помощь, были теперь лишены права голоса, не имели возможности выбирать государственных чиновников и всецело находились во власти чужаков. Многие мужчины, здраво поразмыслив над словами генерала Ли и его примером, готовы были принять присягу на верность, чтобы снова стать полноправными гражданами и забыть прошлое. Но и в этом им было отказано. Другие же, кому разрешено было дать присягу, сами запальчиво отказывались, не желая присягать на верность правительству, намеренно подвергавшему их жестокости и унижениям. Скарлетт снова и снова, до одури, до того, что ей хотелось кричать от раздражения, слышала со всех сторон: «Да я бы сразу после поражения присягнул им на верность, если бы они вели себя как люди. Я готов быть гражданином Штатов, но, ей-богу, не желаю, чтобы меня перевоспитывали, и я не хочу реконструкции». Все эти неспокойные дни и ночи Скарлетт тоже терзалась страхом. Присутствие вольных негров и солдат Янки давило на нее. Она ни на минуту, даже во сне, не забывала, что у нее могут все конфисковать, и боялась наступления еще худших времен. Подавленная собственной беспомощностью, беспомощностью своих друзей, да и всего юга, она в эти дни часто вспоминала слова Тони Фонтейна и то, с какой страстью они были произнесены. «Ей-богу, Скарлетт, с таким нельзя мириться, и мы мириться не станем». Несмотря на последствия войны, пожары и реконструкцию, Атланта снова переживала бум. Во многих отношениях она напоминала деловитый молодой город первых дней Конфедерации. Но одна беда. Солдаты, заполнявшие улицы, носили не ту форму. Деньги были в руках не тех людей. Негры били баклуши, а их бывшие хозяева с трудом сводили концы с концами и голодали. Копни чуть-чуть, а всюду страх, нужда. Но внешне же город, казалось, процветал. Он быстро возрождался из руин и производил впечатление кипучего, охваченного лихорадочной деятельностью муравейника. Похоже, в Атланте, независимо от обстоятельств, жизнь всегда будет бить ключом. В Саванне, Чарльстоне, Агасте, Ричмонде, Новом Орлеане там спешить никогда не будут. Только люди невоспитанные, да янки, спешат. В Атланте же в ту пору встречалось куда больше невоспитанных людей, чем когда бы то ни было. Пришлые буквально заполонили город. И на забитых ими улицах шум стоял с утра до поздней ночи. Сверкающие лаком коляски офицерских жен, янки и нувориши саквояжников обдавали грязью старенькие брички местных жителей, а безвкусные новые дома богатых чужаков вставали между солидными особняками исконных горожан. Война окончательно утвердила роль Атланты на юге. И дотоле неприметный город стал далеко и широко известен. Железные дороги, за которые Шерман сражался все лето и уложил тысячи людей, снова несли жизнь этому городу. Он возник когда-то благодаря им. Это помнили в Атланте. Атланта, как и прежде до своего разрушения, стала снова деловым центром большого района, и туда непрерывным потоком текли новые обитатели, как желанные, так и нежеланные. Саквояжники превратили Атланту в свое гнездо. Однако на улицах они сталкивались с представителями старейших семейств юга, которые были здесь такими же пришлыми, как и они. Это были семьи, переселившиеся сюда из сельской местности, погорельцы, которые теперь, лишившись рабов, не в состоянии были обрабатывать плантации. Новые поселенцы каждый день прибывали из Теннесси и обеих Каролин, где тяжелая рука реконструкции давила еще сильнее, чем в Джорджии. Немало наемников-ирландцев, немцев, служивших в армии конфедератов, обосновались в Атланте, когда их отпустили. Пополнялось население города и за счет жен и детей янки, стоявших здесь в гарнизоне. После 4 лет войны всем очень хотелось посмотреть, что же такое юг. И, конечно же, было здесь множество авантюристов всех мастей, хлынувших сюда в надежде сколотить состояние. Да и негры продолжали сотнями пребывать в Атланту и сельских мест. Город бурлил. Он жил нараспашку, как пограничное селение. И он даже не пытался прикрыть свои грехи и пороки. Вскоре в Атланте появились салуны. По два, а то и по три в каждом квартале. Их двери не закрывались всю ночь напролет, а с наступлением сумерек улицы заполнялись пьяными, черными и белыми, которых качало от края тротуара к стенам домов и обратно. Головорезы, карманники и проститутки подстерегали своих жертв в плохо освещенных переулках на темных улицах. Почтенные граждане с ужасом узнавали о том, что в Атланте возник большой и процветающий район красных фонарей, гораздо более обширный и более процветающий, чем во время войны. За плотно закрытыми ставнями всю ночь напролет бренчали рояли, раздавались беспутные песни и хохот, прорезаемый время от времени вскриком или пистолетным выстрелом. Обитательницы этих домов были куда бесстыднее проституток дней войны. Они нахально перевешивались через подоконники, окликали прохожих и зазывали их. А по воскресеньям элегантные кареты хозяек этого квартала катили по главным улицам полные разодетых девчонок, которых вывозили на прогулку подышать воздухом за приспущенными шелковыми шторками. Наиболее известной среди хозяек была красотка Отлинг. Она открыла свое заведение в большом двухэтажном доме, рядом с которым соседние дома оказались жалкими крольчатниками. На первом этаже был большой элегантный бар, увешанный картинами, писанными маслом. В нем всю ночь напролет играл негритянский оркестр. Верхний же этаж, судя по слухам, был обставлен дорогой мягкой мебелью, обтянутой плюшем. Там висели занавески из тяжелых кружев и заморские зеркала в золоченых рамах. Десять молодых особ, составлявших принадлежность этого дома, отличались приятной внешностью и, хоть были ярко накрашены, вели себя куда тише, чем обитательницы других домов. Во всяком случае, красотки Отлинг полицию вызывали редко. Об этом доме атлантские матроны шептались из-под тишка, а священники в своих проповедях, осторожно понизив голос, с сокрушенным видом называли его «средоточием порока». Все понимали, что такая женщина, как красотка Отлинг, не могла сама заработать столько денег, чтобы открыть подобное роскошное заведение. Значит, кто-то и кто-то богатый стоял за ней. А поскольку Ред Батлер никогда не скрывал своих отношений с нею, значит, это был он. Вид у красотки, когда она проезжала в своей закрытой карете с наглым желтым негром на козлах, был весьма процветающий. Она ехала в этой своей карете, запряженной двумя отменными гнедыми, и все мальчишки, если им удавалось сбежать от матерей, высыпали на улицу просто поглазеть на нее, а потом возбужденно шептали друг другу: «Это она! Старуха-красотка! Я видел ее красные волосы!» Рядом с домами, испещренными шрамами от снарядов и кое-как залатанными старым тесом и почерневшими от дыма пожарищ и кирпичами, вставали прекрасные дома саквояжников, тех, кто нажился на войне. Это были дома с мансардами, с островерхими крышами, с башенками, с витражами на окнах, с большими лужайками перед крыльцом. Из вечера в вечер в этих недавно возведенных домах ярко светились окна, за ними горели газовые люстры, и далеко разносились звуки музыки и шарканье танцующих ног. Женщины в шуршащих ярких шелках прогуливались по узким длинным верандам, окруженные мужчинами в вечерних костюмах. Хлопали пробки от шампанского, столы, накрытые кружевными скатертями, ломились от блюд. Здесь ужины подавались из семи перемен. Ветчина в вине, фаршированная утка, паштет из гусиной печенки и редкие фрукты даже в неурочное время года в изобилии стояли здесь на столах. А за облезлыми дверями старых домов ютились нужда и голод. Они ощущались достаточно остро, хоть их переносили со стоическим мужеством. Но тем не менее они ранили настолько сильно, чем больше пренебрежения выказывалось материальным благом. Доктор Мид мог бы поведать немало тягостных историй о семьях, которые вынуждены были сначала переехать из особняка в квартиру, потом из квартиры в грязные комнаты на задворках. Слишком много было у него пациенток, страдавших слабым сердцем и упадком сил. Доктор Мид знал, и они знали, все его пациенты, что он знает, все дело было в голоде, в недоедании. Он мог бы рассказать о том, как туберкулез наложил свою лапу на целые семьи, о том, как в лучших домах Атланты появилась цинга, от которой раньше страдали лишь самые обездоленные бедняки, и как появлялись дети тоненькими, кривыми от рахита ножками и матери, у которых не было молока. Когда-то старый доктор Мид готов был благодарить Бога за каждое новое дитя, которому он помог появиться на свет. Теперь же он не считал, что жизнь — это благо. Неприветливый этот был мир для маленьких детей, для их родителей. Многие из детей умирали в первые же месяцы жизни. За ними их матери. Яркие огни и вино, звуки скрипок и танцы, парча и тонкое сукно в поставленных на широкую ногу больших домах, а за углом — медленная смерть от голода и холода. Спейся, бездушие, у победителей! Горечь, долготерпение и ненависть у побежденных! Скарлетт все это видела. Жила с этим сознанием днем и с этим сознанием ложилась вечером в постель, страшась каждой следующей минуты. Она знала, что они с Фрэнком уже числятся из-за Тони в черных списках Янки и что несчастье может в любую минуту обрушиться на них. Но именно сейчас откатиться назад к тому, с чего она начинала? Нет, это невозможно. Этого она просто не могла допустить. Она ждала ребенка, а лесопилка как раз стала приносить доход, и будущее тары до осени, то есть до нового урожая хлопка, всецело зависело от этого дохода. Что, если она все это потеряет? Что будет с ее семьей? Что, если придется начинать все сначала с теми скромными средствами, которыми она располагает в борьбе с этим безумным миром? Что она может выставить против Янки? Что она может выставить против их порядка? Свои пунцовые губки? Свои зеленые глаза? Свой острый, хоть и небольшой, умишка? Снедаемая тревогой, она чувствовала, что легче покончить с собой, чем начинать все сначала. Среди разрухи и хаоса этой весны 1866 года Скарлетт направила всю свою энергию на то, чтобы сделать лесопилку доходной. Ведь деньги в Атланте были. Горячка восстановления города давала Скарлетт возможность нажиться, и она понимала, что будет делать деньги, если только не попадет в тюрьму. Но, твердила она себе, ходить надо очень осторожно, легко, словно пританцовывая, не обращая внимания на оскорбления, мирясь с несправедливостью и не обижаясь ни на кого, будь то белый или черный. Надо затаиться, надо быть осторожной. Она ненавидела наглых вольных негров. По спине ее пробегал холодок. Такое ее охватывало бешенство всякий раз, как она слышала их оскорбительные шуточки по своему адресу и визгливый хохот. Но она ни разу не позволила себе хотя бы презрительно взглянуть на них. Она ненавидела саквояжников и подлипал, которые без труда набивали себе карманы, в то время как ей приходилось так трудно. Но она ни словом не осудила их. Никто в Атланте не презирал Янки так, как она. Но при одном виде синего мундира горлу у нее от ярости подступала тошнота, но даже в кругу семьи она ни единым словом не выдала своих чувств. Нет, я не идиотка. Я рта не раскрою, мрачно твердила она себе. Пусть другие терзаются, оплакивая былые дни, и тех, кто уже никогда не вернется, сжигают себя в огне ненависти, кляня правление Янки и теряя на этом право голосовать. Пусть другие сидят в тюрьме за то, что не умели держать язык вовремя за зубами, и пусть их вешают за причастность к Куклукс-клану. Каким леденящим ужасом веяло от этого названия «Куклукс-клан»! Оно пугало Скарлетт не меньше, чем негров. Пусть другие женщины гордятся тем, что их мужья в Куклукс-клане. Слава богу, Фрэнк с ними не связан. Пусть другие горячатся, пусть другие волнуются, строят козни, планы, как изменить то, чего изменить невозможно. Да какое значение имеет прошлое по сравнению с тяготами настоящего и ненадежностью будущего? Какое имеет значение, есть у тебя право голоса или его нет, когда хлеб, когда кров, когда жизнь на свободе? Вот они, реальные проблемы. О, Господи, смилуйся, убереги меня от всяких бед до июня, думала Скарлетт. Только до июня. Скарлетт знала, что к этому времени она вынуждена будет уединиться в доме тети Питти и сидеть там, пока ребенок не появится на свет. Ее и так уже все порицали за то, что она показывается на людях в таком состоянии. Леди никому не должна показываться, когда носит под сердцем дитя. Теперь уже и Фрэнк, и тетя Питти умоляли ее не позорить себя, да и их тоже. И она обещала оставить работу в июне. Только до июня. Держаться до июня. К июню надо так было наладить все на лесопилке, чтобы там могли обойтись без нее. К июню у нее уже будет достаточно денег, чтобы чувствовать себя хоть немного защищенной на случай беды. Сколько же еще надо сделать, а времени осталось так мало. Хоть бы в сутках было больше часов, и она считала минуты, секунды в лихорадочной погоне за деньгами. Денег хотела Скарлетт. Еще и еще только денег. Она так донимала робкого Фрэнка, что дела в лавке пошли на лад, и он даже сумел взыскать кое-какие старые долги. Но надежды Скарлетт были прежде всего связаны с лесопилкой. Атланта в эти дни походила на гигантское растение, которое срубили под корень. И вот теперь оно вдруг снова пошло в рост. Только это было более крепкое, более ветвистое, с более густой листвой дерево. Спрос на строительные материалы намного превышал возможности его удовлетворить. Цены на лес, кирпич, камень стремительно росли. Лесопилка Скарлетт работала от зари до темна, когда уже зажигали фонари. Каждый день Скарлетт работала от темна до темна. Она проводила часть времени на лесопилке, вникая во все мелочи, стремясь выявить воровство, ибо по ее глубокому убеждению без этого дела не обходилось. Но еще больше времени она тратила, разъезжая по городу. Она наведывалась к строителям, подрядчикам, плотникам, заглядывала даже к совсем незнакомым людям, которые, по слухам, якобы собирались строиться. Уговаривала их покупать лес только у нее. У нее. Вскоре эта женщина стала неотъемлемой частью пейзажа Атланты. Скарлетт О'Хара, в двуколке сидевшая рядом с почтенным, явно не одобрявшим ее поведение старым негром, сидевшая, натянув на себя повыше полость, сжав на коленях маленькие ручки в митенках, и тетя Питти шила ей красивую зеленую накидку, которая скрадывала ее округлившуюся фигуру, и зеленую плоскую, как блин, шляпку под цвет глаз. И шляпка эта очень ей шла. И Скарлетт всегда надевала этот наряд, когда отправлялась по делам. Легкий слой румян, еле уловимый запах одеколона делали Скарлетт поистине прелестной. До тех пор, пока она сидела в двуколке и не показывалась во весь рост. Впрочем, такая необходимость возникала редко. И она улыбалась, манила пальчиком, и мужчины тотчас подходили к двуколке и часто, стоя под дождем с непокрытой головой, подолгу разговаривали со Скарлетт о ее делах.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.